Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем события, которые случилось только что. Владимир Путин встретился с писателями. И теперь вопрос, который каждый решает сам для себя. Это он попользовался писателями или, наоборот, они им? Мы говорим сегодня с гостями программы об этом, об этой встрече, о том, как кто к ней отнесся, как отреагировали писатели на тех писателей, которые пошли, и те, которые пошли на тех, которые не пошли. В общем, у нас такой большой разговор на эту тему. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Евгения Вежлина. Жилиан, здравствуйте, редактор здравствуйте. Отдела прозы журнала «Знамя». Жень вела репортаж, вот такой специальный репортаж для всех, кто хотел его прочитать в Фейсбуке, и получила массу комментариев на свой репортаж, ну, в общем, в основном благодарных. Но она сама расскажет, как отнеслись, как отреагировали ее коллеги по Фейсбуку и друзья на ее творчество. С нами Сергей Каледин, писатель. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Он не ходил, но... на эту встречу, но можно сказать, что является сторонним наблюдателем процесса. Вот, наблюдатель за процессом. И с нами также Дмитрий Косарев, мастер Чень, он же мастер Чень, мастер детективных рассказов, экзотических детективных повестей, я бы так сказала, который тоже не ходил на эту встречу и тоже является вот сторонним наблюдателем. И с нами на связи еще один сторонний наблюдатель. Потому что все, кто ходил, ну что, там все понятно. А вот те, кто не ходил, как они это воспринимают, гораздо интереснее. С нами на связи Игорь Иртенев. Здравствуйте, Игорь. Он по скайпу, поскольку пока не в Москве. Здравствуйте, Игорь. Видно нас, слышно, да. И видно ли вас?
Да, я вас слышу отлично, вы, наверное, неплохо видите.
Да, и мы вас очень хорошо видим. По крайней мере, вот-вот увидим. Я думаю, что кое-кто вас уже видит, а мы вот через какие-то минуты вам подключат нам изображение. Вот, все, отлично. Ой, здорово. Да, отлично. Да, здорово.
Как же приятно с таким человеком.
Здравствуйте.
Да, рядом. Мы как будто все за одним столом вот так сидим. Итак, я думаю, что нужно начать эту встречу. Мы еще поговорим о том, как вот телевидение осветило. Там есть один очень любопытный нюанс, вот, касающийся именно освещения на государственных каналах этой встречи. Но пока я хочу начать вот с вас, Женя, потому что вы у нас единственный очевидец, и вы писали, вы реагировали. И скажите, пожалуйста, вас не напрягли те комментарии ваших друзей, которые говорят, зачем ты туда пошла?
На самом деле... комментариев на тему «Зачем я туда пошла?» было гораздо меньше, чем комментариев другого плана. Люди почему-то не понимали, зачем я это событие расписываю так подробно. Кроме того, произошла небольшая заминка, или даже, я бы сказала, аберрация, потому что я написала, я поставила себе задачу писать по возможности стенограмму, то есть не прикалываться, не иронизировать, там, я не знаю, не впадать, там, не знаю, в гнев, в общем, без гнева и пристрастия, да, написать стенограмму. Просто поскольку смысл этого события тем, кто находился в этом зале, тем, кто находился внутри, да, собственно, и всем остальным, не вполне понятен. А когда смысл события не вполне понятен, как мне кажется, это событие нужно для того, чтобы потом можно было что-то осмыслить, как можно подробнее, точнее и беспристрастнее зафиксировать. И вот я фиксировала это событие, не давая никому никаких оценок. И, собственно говоря, комментарии многие свелись к тому, что тем, что я это событие таким образом фиксирую, я его легитимизирую невольно. Вот. Ну и там какие-то были реплики, типа, что это дневник восторженной комсомолки. Как можно так отреагировать на стенограмму, я не понимаю.
Жень, а смысл стал понятнее после того, как вы... Вот вы это делали для того, чтобы стал понятнее смысл. Он стал вам понятнее?
Я делала это не для того, чтобы из этих записей стал понятнее смысл.
Хорошо, вы посидели, когда...
Да, значит... Ну, как сказать? Опять же, что понимать под смыслом этого события? Многие, почти все наши литераторы, понимают под смыслом этого события некоторый такой профит, да, некоторую прагматическую пользу, которую это событие может принести литераторам. То есть должны последовать такие-то и такие-то постановления. Будет то-то, то-то, то-то для нас, литераторов. На самом деле, конечно, настоящий смысл этого события к этому абсолютно не сводится. Настоящий смысл этого события лежит за пределами того, что конкретно было сказано, лежит за пределами того, что конкретно было потребовано и как на это было отвечено. Точнее, что конкретно было на это отвечено. Настоящий смысл этого события в нем самом. То есть это некоторый месседж, ну, как говорят, да, у политического высказывания есть то, что там сказано конкретно, эти слова, ну, есть да. тот тайный
посыл,
за текстовый да. посыл, который те люди, которые умеют такие посылы прочитывать, прочитывают. Так вот, такой посыл, как в любом политическом высказывании, был и в этой встрече, которая есть не что иное, конечно, как не событие литературной жизни города там, Москвы или России, а просто одно из современных политических высказываний. И для того, чтобы считать смысл политического высказывания, его необходимо как можно подробнее зафиксировать. Политический смысл. Вот пока мне именно вот этот вот политический смысл...
То есть зафиксируя, считать не считали
еще пока. Да, пока не ясен мне
поняла.
До конца.
Я
но,
поняла.
Скажу так, какие-то вещи я готова угу. буду прокомментировать, да, но мне кажется, что... Нужно еще подумать.
Хорошо, я спрошу у Игоря Иртеньева. Он получил приглашение на это событие. Игорь, вы вот после того, что вы уже увидели, это то, о чем вы подумали? Или это что-то другое? Или вы думали, что будет другая цель, другой формат? А вот получилось как-то вот то, что вы увидели. Как вот ожидание и результат? Я хотела бы, чтобы вы сравнили.
Значит, я получил это приглашение за 2 дня, значит, до самого события. Ясно было, что я, конечно же, никуда не поеду, просто физически не успею. Вот. Но в том приглашении, которое я получил, там абсолютно оно было нейтральное, я имею в виду, никак идеологически не окрашенное. Там никакого Путина там близко даже не упоминалось. Была повестка дня, на мой взгляд, ну, вполне разумная, не вызывающая у меня никакого отторжения. Но если я был в этот момент в Москве, и да, совершенно не было сказано вот, о грядущем, значит, соединении всех писателей там в один союз, и вообще это как бы идеологическое совершенно там никакого не было наполнения. В общем, это все выглядит вполне не страшно. Но если бы я в этот момент был в Москве просто, я бы, наверное, довольно быстро узнал о том, что все-таки там вот будет вот присутствует так называемое первое лицо, что итогом этого собрания будет, значит, воссоздание нового там союза писателей, и меня бы это, наверное, могло бы довольно сильно оттолкнуть. То есть, скажем так, я бы, скорее всего, на такое собрание не пошел бы. Объясняю почему, потому что мне бы там особенно нечего было сказать, я вообще довольно плохо формулирую, никаких особенных соображений по этому поводу не имею, а просто, так сказать, провести там еще свое любопытство там 12 часов, ну, вряд ли мне бы на это хватило. Но дальше, значит, началась совершенно дикая, я бы сказал, истерика в интернете по поводу вот всего этого предстоящего события. То есть там просто сами себя запугали, по-моему, в том числе и многие мои друзья. Я, например, вот я прочитал с большим вниманием за этим, затем следил в Фейсбуке, там был, ну, отлично, большое спасибо, значит, Жене Вежлен за ее добросовестный, значит, практически поминутный там комментарий. И очень трезвый был комментарий по этому поводу Марии Ватутиной, с которой целиком солидаризируюсь. То есть, если можно с этой власти что-то не лично себе, а как бы на общее дело что-то с нее содрать, ну, флаг в руки, замечательно совершенно. В том, что, кстати говоря, в заключении, в заключительной речи Путина, там она была не заключительная, она была единственная, собственно, потому что там никакого криминала не было. То есть есть какие-то конкретные вещи, которые может литературное сообщество, так сказать, и не просто литературное сообщество, от которого выигрывает просто литература как таковая. Ну, условно говоря, значит, возможность там публиковать какие-то вещи не... явно некоммерческого свойства. Там что-то еще. Там были вполне здравые, значит, предложения. И я при всей моей, так сказать, ну, застарелой антипутинской, в общем, натуре, вполне бы не стал бы по этому поводу сильно истериковать. Тем более, что очень многие, значит, кто там подняли эту волну, просто не были приглашены туда. Что, как бы, мне кажется, ну, в каком смысле лишало права так бурно реагировать. И не было... Кстати говоря, со стороны присутствующих там совершенно не было никакого такого сильного наката на тех, кто не пошел. Было ровно наоборот. Вот, собственно, что я хотел сказать.
Игорь, а почему бы вы тогда и не пошли? Тогда я не понимаю вашу позицию. Вы говорите, что если бы вы узнали, что было первое лицо, вы бы не пошли. А чего же не пойти-то тогда, вот судя по тому, что вы говорите?
Если здесь первое знал, но дело в том, что у меня просто идиосинкразия, как персонаж довольно существует, такая биологическая. Вот, значит, и если... Ну, а зачем мне было бы с ним находиться, так сказать, ну, в одном помещении? Но, я повторяю, если бы у меня, так сказать, было бы что конкретно сказать, за кого-то там бороться, как, например... Ну, я совершенно как бы не близок ни идеологически, ни человечески, значит, к Сергею Шургунову, но большое ему спасибо за то, что он напомнил о судьбе узников Болотной, допустим. Это нормально совершенно. Если, понимаете, если можно было что-то конкретное, так не для себя выторговать, а для, так сказать, там, для друга своя, ну, это нормально совершенно.
Ну, вы знаете, что Наталья Солженицына в интервью, короткое взяли у нее интервью, московские сотрудники Московского комсомольца, там, видимо, где-то в кулуарах, и она не очень хотела говорить о тех, кто не пришел, но в конце концов вот выдавила из себя, она сказала, наверное, у них все хорошо, наверное, у них нет никаких проблем, что они могут позволить себе не прийти, отказаться от такой встречи. Вот так она это интерпретировала. У вас нет проблем, поэтому вы благополучны.
У меня действительно нет проблем. Значит, вот такого свойства мне от этого союза, ну, совершенно честно говоря, ничего не нужно, потому что я еще вступал в тот союз и в нем, так сказать, себя никак не проявлял. Это будет чисто номинальное членство. Вот. Ну, а что, собственно? Мне это не нужно. Ну, совершенно, ну, боже упаси, совершенно не осуждаю тех людей, которые туда вступают.
Ну да. Я хочу спросить Сергея Калинина, почему, вот как вы считаете, почему сразу первое же сравнение, при первых же новостях, при первой же информации о том, что будет такое собрание писателей с Путина, все обозначили это как первый съезд Союза писателей СССР? С 1934 годом мгновенная параллель?
Ну, это понятно. Большой колхоз, 1500 душ загнали, это все ерунда. Ерунда, вот, по-моему, не в другом. Наталья Дмитриевна очень хорошо сказала, что у других, видимо, кто не пришел, нет проблем. Но почему же она не вспомнила, что не Александр Исаевич ездил пить чай к Путину, а Путин два раза приезжал к Александру Исаевичу. И, наверное, в голову бы Путину не пришло бы позвать его в толпе 500, 20, 30 или 100. Точно так же, как не пришло... Нет, пришло, собственно, в башку один раз президенту то ли Рузвельта, то ли до Рузвельта, не помню, позвать Фолкнера. Он у себя в деревне сидит, тихо пишет. И позвонили из администрации. Он действительно искренне не понял, что происходит. Захотел чиновник, большой, малый, увидится, читатель, я ему нравлюсь. Ну, ради бога, налью вискаря, поговорим, баба самовара зажгет. И тут же там в администрации президента все поняли. Приехал к нему президент, попили чай, поговорили. Потом то же самое, вдруг заслали шар Хемингуэя. Не придешь ли ты, хэм, попить здесь, знаешь, вискаря накатить в Белом доме, овальном зале, то все. Он говорит, что-то опять я не въехал в тему. И опять к нему приехал на дом президент, пил чай, вискаря, ветчинки поели. И все было нормально. Да не должен наш брат ходить на сборище, к чиновникам самого высшего, самого благополучного. Но если уж безумно как-то личностно нравится, ну можно, но тоже не с руки. Наше дело вообще одинокое. Нам не нужно видеть себе подобных. Когда мы сбиваемся в стаю, мы набираемся блох друг от друга, и все наши писания и думания получаются унифицированными. А читателю нашего, на которого мы работаем и рассчитываем, интересно только, что думает какой-то вот этот персональный человек. Что он еще выдумает оригинально? Уже все выдумано, уже написан Вертер 100 раз. А вот этот что выдумает? И это наша такой вот тяжелый грех, тяжелый крест, сидеть в одиночестве, чего-то кропать, не уподобляться, по меньшей мере сообщаться со своими товарищами, и тогда, может быть, есть какая-то вероятность, что что-то у нас получится. Какой был ваш вопрос?
Нет, вопрос у меня вот следующий теперь уже. Хорошо, но вы же видите, что страна какая очень простая. Пока вы Путину не позвонили на прямую линию, не сказали, что у вас в доме нет елки или в городе, да, привезите елку, елка не появится. То есть вот так вот проблемы все решаются вертикально. Пока вы лично не встанете перед ним на какие-то из колен и не попросите вот эту челобитную, ничего не будет. И это же все знают. И поэтому, говоря, надо воспользоваться той уникальной возможностью, которую вам сейчас
предложили. Нельзя этим воспользоваться. Древние евреи сказали: не ходите на совет нечестивых, и на пути грешные не ста. Есть такой закон. Надо бить башку. Держаться каких-то правил, нормы, этики поведения. Ну, уже сказано. Не ходи, не клянь.
Даже когда нет другого
выхода. Когда чего другого выхода нет. В близкой перспективе будет выигрышно. Сегодня-завтра кусок получишь, а послезавтра будет облом. Ничего не получишь. А чиновник будет легитимизирован. Он будет подтвержден общественным мнением в лице самых лучших его писак, деятелей искусства, культуры и так далее. Престиж его и рейтинг сразу спрыгнет, и потом будет тяжело его гасить. Он еще будет светить, и в мире пойдет слух о том, не дать ли Владимиру Владимировичу премию мира Нобелевскую. Вот почему это было.
Вообще-то вопрос, я словно начинала с того, что почему сравнивают с Первым съездом. Вы сказали, что просто, ну, просто потому что по определению ни с чем другим его и не сравнишь. Но, тем не менее, он же говорит, Путин, он же там сказал, я же не хочу регулировать ваше сообщество, я не хочу это демонстрировать, я не хочу, чтобы это выглядело так, будто эта власть занимается организацией писательских там союзов каких-то. Я хотел бы устраниться, но вы, конечно, мы вам поможем, вы делаете сами, мы вам поможем, но покрывать все это я вроде как не намерен. Типа не Сталин все-таки.
Вот когда помирает сын, дитя, жена, мать, можно поклянчить у богатея, у большого человека денег. И поблагодарить нужно его, распорядителя кредитов, завхоза, распорядителя казны. Но это не значит, что будет одухотворен и окрестован твой путь как идеолог и руководителя супердержавы. Распорядители кредитов, да, и я уверен, что если поклянчить деньги на малокровных детей, которые умирают от рака, даст Франко, Муссолини, Гитлер, Сталин и другие ребята. Это не показатель благополучия в стране. Поблагодарить их нужно, кто дал, бандит, держатель общака, мало ли кто, что я, ты, мы, вы. Но это не значит, что нужно быть обязанным руководителю идеологии супердержавы с такой странной судьбой. Совершенно не значит. И некоторые деятели наши, и очень хорошие, мои любимые, совершили ошибки, задав эту ноту, положив, протоптав эту тропу. Делать так не следовало.
Я хочу спросить Дмитрия Косарева. Спасибо, Сергей. Я хочу спросить Дмитрия Косарева. Смотрите, каждый раз происходит одна и та же дискуссия. Она уже становится вечной. Когда идут писатели или художники к Путину, всякий раз возникает этот вопрос, идти или не идти, прилично, неприлично. Он, в принципе, имеет свое разрешение. Вот мы же, конечно, говорим не о тех писателях, которые всегда придут и рады тому, что их пригласили. Мы не говорим, вот мы знаем их имена, и они только счастливы, они не участвуют в этих дискуссиях. А есть люди, которые себя считают приличными и комплексуют от того, что они пошли. Есть другие, которые их осуждают. Это вообще вся эта история имеет какое-то вот одно единственное решение и конец всем дискуссиям. Можно ли вот однажды договориться, ходить или не ходить?
Тогда договариваться мы не можем с вами, потому что мы разные люди. Я, например, горячий сторонник Путина. Другое дело, что если меня просто не позвали, но я бы хотя бы сказал спасибо. Другое дело, что я не пришел бы на 12 часов. Это очень долго. Но если бы я знал, что там будет, то, может быть, я все-таки бы, если бы мне дали сказать, там, например. Понимаете, мы сейчас только говорим о нашей собственной гордости, вот все втроем или четвером, и о нашей ориентации в политике. Оказалось, что событие встречи с Путиным было вообще не об этом. Никакого там никто союза создавать не собирается, никому он не нужен.
А что?
Мой взгляд, да, вот это было сигналом, зеленым свистком, значит, к одному очень важному событию, которое жду уже много лет. Было признано, наконец, что наша система образования дошла до крайней точки, что дальше уже ехать некуда, нужно ее менять полностью, и что, кроме как с помощью писателей и людей смежных профессий, критиков, там, библиотекарей и так далее, уже ничего нельзя сделать. делать, потому что уже даже учителей нету, нет уже тех, кто
без
учит учителей.
Без встречи с Путиным ничего нельзя сделать. Вот
то
так, если смысл, договаривать, да?
Ну, почему? Это мог быть кто угодно другой, но почему-то же...
Это же не другой.
Почему-то это был Путин. То есть, так, в принципе, почему? Смысл событий это для меня вот в этом. Я, собственно, как его сторонник, как сторонники обычно критикуют гораздо злее, чем противники, сказал бы, а где же вы раньше были, дорогой Владимир Владимирович? Это нужно было понять несколько лет назад, что система ЕГЭ – это штамповка дебилов, что с этой системой образования, то есть унифицирует, у нас образования никого не будет, и что нужно эту систему ломать полностью, иначе, ну, ладно, что и меня там не будут читать. Ну, обидно, страшно, но я переживу. Сейчас меня в Америке там издают и так далее. Но люди, которые вообще, так сказать, не способны читать, писать и думать, это опасность для общества, и мы эту опасность видим каждый день. И потому, что там все падают самолеты, что-то ломается, и потому, что принимается масса идиотских решений не на уровне не политики, а на уровне каких-то мелких компаний. То есть уже понятно, что образование нужно ломать и всю эту вот сферу, ну, гуманитарную сферу полностью. Естественно, здесь я готов помочь.
Да, я поняла. Надо, кстати говоря, сразу объяснить нашим слушателям, которые вдруг не знают, что там это собрание называлось «Большое литературное собрание» и действительно касалось разных вещей – образования, литературы, чего-то еще. Мы сейчас говорим именно о писателях, чтобы не растекаться по всем этим темам. Там действительно люди, которые принадлежат к учительскому кругу, мне не кажется, что кто-то из них… Вот это интересно, что никаких отказов со стороны учителей вот этого сообщества не поступало. Всегда на любых… Я заметила, кстати говоря, сколько было таких встреч, если кто-то отказывается, то это писатели. Никогда еще ни один учитель, ни один музыкант, даже Юра приходил, ни один драматург, ой, не драматург, а вот работники театра, которые сидели с ним тоже, никто никогда не отказывался. Отказываются только писатели почему-то. Вот такая закономерность. Поэтому я и не хотела бы вот в это образование вдаваться, потому что они решали какие-то свои проблемы, и они их всегда так решают.
Можно? Просто мне кажется, что здесь действительно нужно в какой-то степени расставить точки над «и». Писатель – фигура публичная. Учитель – фигура не публичная. Да. Поэтому, условно говоря, учитель – это неуловимый Джой. Его никто не ловит. Ну, кстати говоря, вот у меня в комментах там очень есть какие-то странные мысли. А мы давайте Путина игнорировать. А смысл? То есть нашего игнорирования Путина никто, собственно говоря, и не заметит.
Заметит.
Это не...
Почему?
Заметит. Нет, условно говоря, если человека никуда не зовут, и про него никто не знает, а он ходит сам по себе и думает, что он тем самым игнорирует Путина, это не есть жест. Да, жест это то, что все увидели.
Нет, Жень, а это жесты Лимонова, вот Акунина.
Для Лимонова это жест, для Акунина это жест. Да. То есть, условно говоря, человеку говорят, иди сюда, он говорит, а я к тебе не пойду, потому что ты... Это жест. Когда человеку никто никуда не зовет, он говорит, а давайте мы будем делать вид, что Путина не существует, что всей этой системы не существует, и вообще вот мы не будем этого замечать, и тем самым...
Жесты могут позволить тебе только те, кого зовут.
Да, и тем самым, да, вот мы, так сказать, такие независимые, да. Я не думаю, что это как бы правильно. Это с одной стороны. А с другой стороны, то есть, условно говоря, если ты хочешь что-то сказать, то выйди в публичное пространство и громко скажи об этом. А сидеть тихо, отмалчиваться и ругать тех, кто вышел и сказал, например, Волкова, учителя, да, Сергея Волкова, и Архангельского, которые, прежде чем начать говорить о проблемах образования, говорили о политических проблемах, глядя в лицо Путину. Я их очень
Волков
за
не
это... Волков тоже говорил.
Это
Волков тоже говорил. Вот, соответственно, нет, он тоже говорил о политических проблемах. Я сейчас дословно, точно эти слова не воспроизведу, но он говорил, насколько, если я правильно помню, но все могут проверить, да, меня, кажется, именно он говорил о том, что сейчас происходит в суде, да, по поводу голодовки, он на это как бы сделал акцент. Вот, значит, дальше. Так вот, я вот такой, это поступок, да, условно говоря, посмотри, то есть можно испытывать идиосинкразию к Путину, да, можно ненавидеть его, но очень легко ненавидеть Путина, сидя за своим Фейсбуком, читая новости, и очень легко его поносить и ругать. А вот выйти и ему в лицо сказать все, что ты думаешь по его поводу, мне кажется, не каждый может. Это раз.
И никто этого и не сделал.
Вот,
кстати,
но
даже
там,
те, кто пришли...
Нет, те, кто пришли, Значит, во-первых, события на экране, чего бы то ни было, да. и события, где ты, в котором ты находишься, вот. Это разные события.
Вот давайте я сейчас, вот давайте мы...
Поскольку этом... я там была, да, то Жень. То, как это воспринималось внутри, и то, как это потом воспринялось да. всеми, это немножко разные Разве. Вещи.
Хорошо, вот я
то,
хочу
что
показать
казалось,
пример.
Сейчас я закончу да. фразу. То, что казалось, кажется на экране пустяком, там... имел, ну, как бы была некоторая линза. Этой линзой было присутствие Путина, потому что прежде чем войти в зал, да, стоял металлоискатель, обыскивали сумки. И вообще говоря, атмосфера была, ну, скажем так, не очень приятная. Вот. И это тоже
понятно.
Надо учитывать.
Это понятно. Я хочу, нет, Дмитрий, я хочу вот показать пример. Мы сейчас покажем на экране пример и поговорим о том, есть смысл, нет смысла, потому что все обратили внимание на то, что госканалы начали репортажи сразу с того, что вот Сергей Шаргунов задал вопрос про узников Болотной, и вот Путин ему ответил. И я хочу, чтобы мы посмотрели, как это было, какую часть, какой фрагмент взяли для госканалов, и как это было по-настоящему в прямом эфире вот у вас в зале. Именно момент с Болотной. Давайте посмотрим. Сначала смотрим, как подавали на Первом канале это и на всех остальных.
Я написал письмо. Ярослав Белоусов, 20 лет, студент-политолог МГУ, который бросил неустановленный желтый предмет типа лимона в цепочку ОМОНа. Прямо видите, стихами говорю, хотя речь, в общем-то, о трагичных вещах. И больше года находится в заточении.
Про человека, который кидался в полицию чем-то там, какими-то тяжелыми предметами, и в то же время он является литератором, я не знаю, про него можно сказать, что музам служит, а с головой не дружит. Потому что кидаться в полицию нельзя ни тяжелыми, ни легкими предметами.
Теперь, и вот теперь давайте посмотрим, как по-настоящему Сергей Шаргунов формулировал вопрос об узниках Болотной и как по-настоящему ему ответил Владимир Путин в прямом эфире.
Многие меня осуждали, да не надо разговаривать с властью, не надо ни о чем спрашивать, все равно решено. Но потом мне пришли письма. Мне написал письмо Леонид Развожаев, который за свои фантазии кухонные отправился пыточным сибирским этапом и сейчас сидит больше года. Я написал письмо Ярослав Белоусов, 20 лет, студент-политолог МГУ, который бросил неустановленный желтый предмет типа лимона в цепочку ОМОНа. Прямо видите, стихами говорю, хотя речь, в общем-то, о трагичных вещах. И больше года находится в заточении. А есть рядом дело, например, Сергея Кривого, который больше 60 дней держит голодовку. А есть дело Данилы Константинова, немножко отдельное, у парня абсолютное алиби, даже прошел детектор лжи. Но вот типа, как он рассказывает, пытались вербануть в так называемый центр, отказался, сидит, благосфера возмущается, ломаются копья. Но полное молчание государства и ощущение, что замуруют и закатают. Проще было бы об этом не говорить, Владимир Владимирович, но... Вот не могу молчать, как завещал классик. Совесть не позволяет.
Я сейчас вряд ли воспроизведу все фамилии, которые вы назвали, но вот про человека, который кидался в полицию чем-то там, какими-то тяжелыми предметами, и в то же время он является литератором, я не знаю, про него можно сказать, что музам служит, а с головой не дружит.
Вот смотрите, на что я хочу обратить внимание. Какой пример был выбран государственными... Это же очень не случайная история. Какой пример был выбран? Выбран пример, по всей видимости, доказанный. Вот человек бросил, это доказано, это, видимо, есть кадры, и ему ответил Путин, великолепно отбрил, последнее слово осталось за ним. Чего лишили, какой информации лишили зрителей всей страны? Это голодовка Кривого, это Развожаев, это слово произносить нельзя. То есть... Великолепно попользовались вот фактически Шаргуновым, прекрасно его использовали, показали, как ему красиво, как его отбрил Путин, еще раз, 25-й раз приведя потом Англию, это мы уже не стали. И в итоге вся главная информация это осталась за кадром. Тогда зачем? Вот вопрос, зачем? Если ты это делаешь для страны, для того, чтобы как-то помочь, чтобы как-то узнали, и ведь не узнают. Ведь не узнают о том, что ты сказал. Тогда я снова к Игорю Евстигнееву обращаюсь. Тогда какой смысл? Вот вы говорите, что есть смысл идти защищать. Я сейчас показала, что вот человек попытался защищать, а вы даже, Игорь, не узнали, кого он защищал. Вы не узнали, кто эти люди.
Я узнал, потому что я узнал об одной из благосферы. В благосфере находится достаточно большое количество, в общем, меньше, значит, наших с вами сограждан. А, условно говоря, Уралвагонзаводу, в принципе, это вообще не важно. Вот эти люди, которые пришли тогда на Поклонную, их абсолютно не волнует, что кого-то, значит, там на этой болотной повязали. Да так им и надо вообще. Понимаете, вот вы бы услышали оттуда ровно такой комментарий. Вот. Так что я считаю, что мои аплодисменты просто Шургунову и Архангельскому. Я считаю, что, конечно, сейчас же постоянно как бы возрастает удельный вес интернета в информационном поле, вы же понимаете. Вот и это
резонанс так. Игорь, я понимаю, но я в это не очень верю все еще. В России интернет, роль интернета в информационном поле очень преувеличена теми, кто сидит в интернете. Очень. Вы знаете, вот только что я вернулась, вот только что я приехала из Санкт-Петербурга с форума молодых журналистов, где вот такие интернет-гуру, не буду называть их фамилии, сидели и вещали: ой, какая там бумага умерла, она не годится даже для туалета, даже в туалете iPad и iPod, и интернет всюду, и вообще зачем все это... И поднимите руки, у кого проблемы с интернетом. И весь зал поднимает руки, ну, у нас проблемы с интернетом. И объясняют вот этим гуру, интернет-гуру, что страна питается информацией из телевизора. Вот и все. Это все так кажется. Да, Дмитрий?
Да. Можно оставлю одно слово все-таки, вот то, что было сказано важное, насчет учителей, которые приходят на такие, значит, собрания, и вот писатели, которые не приходят. Uh-huh. Я не вижу никакой разницы между учителем, писателем и, кстати, журналистом. И то, и другое, и третье, это человек, который что-то знает и что-то умеет рассказывать людям, которые не знают. И, в принципе, хотя клятву Гиппократа никто из нас не давал, но какая-то, видимо, обязанность все-таки это рассказывать. И если, допустим, там зовет власть или не власть поучаствовать в исправлении безобразного системы образования, то нужно как-то участвовать. Кстати говоря, Акунин в этом тоже участвует, и Дмитрий Быков, учитель литературы. Вот тут такая обязанность, наверное, есть. И это важно. А все остальное, это вот разбирательство, идти или не идти, но вы знаете, что действительно нечто внутреннее, что, по-моему, всем, кто за кругом этой литературы, не должно быть интересно.
Извините, коллеги, я хочу предоставить слово Михаилу из Тульской области. Я телефон не давала прямого эфира, но они видят, у нас на трансляции идет. Простите, пожалуйста, я забыла сегодня дать телефон прямого эфира. 8 800 222 12. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Ну, я не знаю, если можно сравнить, кто кого больше использует. Власть писателей, которые приходят на такие мероприятия, или наоборот, писатели решают свои проблемы с помощью власти. По крайней мере, так они себе объясняют вот такие посещения, такие визиты. Михаил из Тульской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Дорогие сограждане, раз уж тут зашла речь о литературе, соответственно, и даже о поэзии, можно я вам процитирую известного поэта Омара Хайяма?
Ну, конечно, можно.
Рубай 387. Звучит он так. «Знайся только с достойными дружбой людьми, с подлецами не знайся, себя не срами. Если подлый лекарство нальет тебе, вылей. Если мудрый подаст тебе яду, прими». Вот и все, мне кажется. Больше ничего не надо говорить. Спасибо вам большое.
Да, пожалуйста. Просто мне кажется, что тут такая вещь как-то недоучитывается. Еще много вещей, на самом деле, вот в этом вот во всем дискурсе по поводу того, что происходило вчера, очень многие вещи не проговариваются. Мы, вот то, что сейчас, да, было процитировано, да, вот это вот псалом, да, о совете нечестивых, который тоже постоянно цитируется, да, вот о чем это? Это о том, что мы взаимодействуем как то есть человек взаимодействует на личном уровне, да, ну, условно говоря, с какими-то другими людьми. Вот, по крайней мере, это стихотворение об этом. А в данном случае мы тем самым позиционируем власть, да, мы ее персонифицируем. Мы ее персонифицируем, и для нас Путин равно власть. Путин равно государство. То есть тем самым мы признаем, что наша страна – это тоталитарное государство, да, в котором... государство не выполняет свои регулирующие функции. Не есть функция, а есть личность. И с этой личностью нужно устанавливать человеческие отношения. Да. И переводим разговор о политике в психологический план.
Хорошо.
И в план моральный, да, в план дидактический. На самом деле, как должно быть? Должно быть так. Государство есть инструмент, которым пользуются граждане государства для того, чтобы реализовывать свои нужды и потребности. Государство есть инструмент регулирования. Государство безлично и ни с каким лицом, да, там мы говорим, Путин первое лицо. Так вот, ни с каким лицом государство не должно ассоциироваться.
Но оно ассоциируется.
Государство надо использовать. Да.
Но оно ассоциируется
Но
с лицом.
Но у нас оно у всех ассоциируется с лицом. И поэтому, ну, скажем так, вот дальнейшее, да, ну, с этим лицом, да, действительно ничего общего мы иметь не хотим. И поэтому мы все таким образом становимся стихийными анархистами.
Я хочу спросить, Сергей Калинин, вот как вы считаете, зачем, зачем это самому Владимиру Путину? Я специально для себя, я слушала его речь, вот эту первую, вводную речь, и выписывала какие-то... Вот что, собственно говоря, он предлагает? Ну, на самом деле, цитировать это смешно. Премии, давайте вручать побольше премий. Давайте, у нас будет 2015 год, год литературы. И все хлопали, как будто бы это действительно панацея от всех бед. Давайте музеев побольше, вот этих квартир писательских. Больше всего меня насмешило его идея по поводу, как решить проблему учителей. Создать живой механизм общения преподавателей с чиновниками. Живой механизм общения с чиновниками. Мне эта фраза прям понравилась, я записала. Ему-то, ведь это же на самом деле можно каждой группе прислать министра, устроить собрание министра с этими людьми, с преподавателями, с писателями. Сеславинский там к журналистам сходит. Ему зачем все это самому вот собирать всю, весь этот кагал?
Эта терка идет уже 15 лет. Тех же щей пожиже влей. Одно и то же. Результата нет. Называется это все, вот, в отличие от ветхозаветного псалма, который я вспомнил, «Злонравие – достойные плоды».
Это ближе.
Злонравие – достойные плоды. Не надо делать дурацких, неправильных вещей. Результат будет пагубный. Еще раз говорю, в близком пределе можно что-то, какую-то пенку снять. В далеком этого не будет. Что и было сейчас на интервью Шаргуновой, вот эта полная цитация, что было произведено, было сказано Сережей. Умные слова получили мы на копейку.
И точная фамилия.
Выход копеечный, результата нет. Не ходи на совет нечестивых, не будет навара. Сиди дома, пей пиво.
А мне кажется, надо не сидеть дома и пить пиво. Вот когда я была на секциях, да, то есть там сначала, вот перед этим пленарным заседанием, чего не показано, да, значит, чего не показано, что не вошло. Были секции, где представители разных сообществ, драматургов, преподавателей литературы, журналов, да, обсуждали свои проблемы. И у меня возникло вот какое ощущение. Почему нам, для того, чтобы собраться и обсудить свои проблемы, необходимо указание, необходимо было вот это указание сверху? Зачем нам лезть на самый верх? То есть, условно говоря, каждое сообщество имеет возможность самоорганизовываться.
А зачем
это
тогда...
есть гражданское общество?
Ну, извините, пожалуйста, так это же совершенно понятно, что если вы просто, вот вы сейчас втроем, вчетвером, вы просто соберетесь, или там в двадцатером, и что? И кто вам что даст?
А почему надо, чтобы кто-то давал?
А зачем вам собираться?
Значит,
еще?
Соответственно...
зачем вам собираться?
Значит, давайте дифференцировать. Значит, есть те проблемы, одна, вторая, третья, четвертая, 150-я, да, которые творческое сообщество может великолепно решить без всякого государства.
Да.
И есть тот уровень проблем, которое никакое творческое сообщество не может решить без
Вы
государства.
На секции какого уровня проблемы
Значит,
решаете?
Проблемы были и первого, условно говоря, и второго уровня. Проблемы первого
Тогда
уровня...
Зачем вы задаете вопрос, почему мы собираемся с ними, не можем собраться сами? Вы сами только что сказали, что вы сами решали вопросы, которые можно решать только с участием
государства. Дело в том, что сначала, мне кажется, нужно... на своем уровне порешать те вопросы, которые мы можем решить, и уже когда совсем не останется, да, никаких ресурсов, вот тогда думать, а что нам делать? Мне кажется, что вот действовать надо было бы так. Мне кажется, что самоорганизации в творческих сообществах, скажем так, не, может быть, недостаточно. Или она есть, но в тех частях творческих сообществ, кстати говоря, есть в литературном сообществе такая часть, которая абсолютно не нуждается, и которая туда не пришла, да, фактически, и которая не нуждается вот в этой вот государственной помощи и себя организует великолепно сама.
Это что за часть?
Это, я думаю, что поэтическое сообщество справляется Ему да? вот это вот все совершенно не нужно. Ага. Вот, более того, он справляется и редакционно, издавая свои издания, находя для этого самостоятельное средство. Да? Соответственно, оно справляется организационно.
И поэтому они не пришли? Потому что
они не поэтому не пришли. Это довольно сложное, на самом деле, довольно сложное, довольно долго это объяснять. Вот, отчасти, да, и... Отчасти, может быть, не потому, что им ничего было не нужно, а если было нужно, они пришли. Просто эти люди мыслят в большей степени вот какими-то такими категориями не патерналистскими, да, а как бы противоположными. Они мыслят категориями самоорганизации. И, конечно, люди, мыслящие категориями самоорганизации, им просто это, для них этот сюжет не существует.
Ясно. Давайте спросим тогда Владимира. Вы, собственно, Владимир из Саратовской области, говорите, а я Игоря Артеньева спрошу, что он думает о том, что вы сказали. Здравствуйте, Владимир из Саратовской области. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Совет нечестивых еще не так страшен. Но я боюсь, что здесь уже не Ветхий Завет работает, а Новый Завет. И прибегать надо к несколько другой формуле. Избави нас от лукавого. Потому что от лукавого ничем не попользуешься. Он перехитрит любого. И никаких дивидендов от дьявола не будет. Это такая подлодка, которая ракушками не обрастает. Она все время сбрасывает и сбрасывает и обновляется. И всю свою грязь передает как раз вот этим, которые надеются чем-то попользоваться.
Спасибо вам, Владимир, за звонок, за ваше мнение, за ваш звонок. И я спрошу Игоря Артеньева. Игорь, что вы думаете вообще-то об этих сообществах творческих? Вот для меня это абстракция совершеннейшая. Для вас это... Что это для вас?
Лен, у меня два комментария. Значит,
да, пожалуйста.
По поводу коллег. Значит, мне кажется, что Сережа Калинин несколько, так сказать, сильно оседлал вообще вот этот постулат. Насчет Совета Нечестивых, во-первых, что значит Совет Нечестивых? В этом зале как минимум половина было честивых все-таки. Вот. И появление одного человека, вот даже такого, так сказать, с таким мощным полем, как у Путина, оно не может автоматически превратить собрание из тысячи человек, куда он один пришел, в совет нечестивых. Это раз. Теперь второе. Значит, по поводу того, что говорила Женя Вежлян, по поводу самоорганизации. Ну, процесс, так сказать, поэтической самоорганизации, я не знаю, на мой взгляд, единственное, что я еще могу представить реально, это если несколько поэтов собрались выпить. Вот, собственно, и вся самоорганизация. Потому что все остальное описано как бы в фильме «Гараж». Никаких примеров вот именно самоорганизации с последующим каким-то реальным выходом на какие-то реальные дела совершенно меня не могу привести абсолютно. У меня полно друзей поэтов вообще. В этом кругу я вращаюсь уже очень много лет. Да, боже упаси, никогда ничего организационно не решалось так. Ничего совершенно.
Смотря что считать организацией. Во-первых, в Москве достаточно интенсивная литературная жизнь.
Ой, нет, Жень.
Которую государство не организует.
Нет, нет, это понятно, что есть какие-то сообщества, какие-то некие чего-то. Имеется, вот говорит Игорь о каких-то союзах, да, правильно я говорю? Я понимаю, да, что о творческих союзах их нет.
Проведение литературных вечеров, это абсолютно нет. Это совершенно не пример самоорганизации.
Почему?
Это пример самоорганизации. Потому что продукта его конечного нету.
Как это нету? А книги? А книжные серии, которые издают поэты сами, находят для этого средства? А журналы, которые издают поэты без всякого государства и находят для этого средства?
Одну секундочку, значит, журналы, Женя, вы так лично знаете, в том числе и ваш журнал, глубоко мой уважаемый. Вы, так сказать, достаточно широко пользуетесь государственной поддержкой, а вовсе не частными инвестициями, вовсе не спонсорами.
Я имею в виду не толстые журналы, которые там «Знамя», «Новый мир» и так далее. Я имею в виду те журналы, которые издают, скажем так, издают молодой сегмент нашей поэзии.
Тиражом в 5 экземпляров?
Нет, не в 5. Не в 5. Тираж гораздо больший. А миллионные тиражи – это уже пройденный этап.
Да мы не о миллионах говорим. Жень, одну секунду. Издается журнал успехом одного инициатора, но вовсе не кооперативным сообществом, корпоративным усилием. Один человек какой-то вот такой вот...
Частные такие...
Получается удача и только, ничего большего. Никаких сообществ литературных, никаких больших корпораций, никаких клановых объединений, ничего.
Сообщества бывают двух типов.
И в конце концов решение резолюции.
Так, сообщества бывают двух типов: институционализированные и нет. Соответственно, вот то сообщество, о котором я говорю, оно не имеет вот такой вот институциональной привязки, оно не выписывает членских билетов. Но оно, тем не менее, существует. Да, возьмите, посмотрите новую литературную карту России. Вот, собственно говоря, плод трудов данного сообщества. Возьмите журнал «Воздух», поэтический журнал «Воздух». Вот плод трудов данного сообщества. Великолепный журнал. Масса фестивалей проводится поэтических по стране, которые проводятся усилиями, поверьте, я знаю, организаторов, усилиями частных лиц. Для этого им президент не нужен. Я просто хочу подчеркнуть, что эта сторона у нашей литературы тоже есть.
Да, она тоже
и мы
есть,
не можем но, ее но не
она,
учитывать.
Она не доминирующая. Я совершенно уверена, Жень, если вот вы сейчас все, что вы говорите, вы очень хорошо, замечательно говорите, но если это сейчас в цифры все перевести и сравнить цифру, которая вовлечена вот в эти кружочки с общей цифрой по этой в стране, это будет процент крохотулечный. Я в этом совершенно уверена.
А вы уверены, что в данном случае количественные методы релевантны?
Да, я уверена. Я конечно,
нет.
Конечно.
Во-первых,
конечно.
У нас бум поэзии в стране, о чем никто не знает реально. Причем есть потрясающие совершенно поэты, такие же прозаики. Просто об этом не знаю. Действительно, это как-то все замыкается вот в этом кругу, о котором мы сейчас говорили, в таком самоорганизующемся кругу. А вот на этом самом литературном собрании, о котором значит, тут все спорили и до сих пор спорят, идти туда или не идти, там как раз речь шла совершенно о другом, о том, что как сделать так, чтобы это было не только одни там секции, которые сами без нас все решат, а чтобы это все была одна культура, которая бы значит, работала в свое возрождение.
И
вот
с вашей точки
важно.
Зрения это правильно и нужно, правильно?
Естественно, вот. Правильно и нужно.
Сергей,
ну, для желающих, да. Естественно.
А что вы думаете об этом? Что вот там, вот Поляков встал и сказал, что давайте, вот такой нам нужен, нам вот нужна эта организация. Я понимаю, что вообще у нас в России, вернее сказать, есть ли союз писателей?
5-6 штук их есть. Мы забыли,
есть.
Где мы
они
находимся.
Они не нужны вообще.
Одну секунду, они вообще не нужны. Никакого не нужно содружества. Нужно хорошо написать произведение и послать в журнал. Если это будет хорошо, немедленно будет напечатано. Будет плохо, не будет напечатано. И человек, автор, будет клясть власть, редактора, что какие они душеглоты, то все. Если будет хорошо, немедленно будет везде голодуха. Голодуха в прозе, голодуха в литературоведении, голодуха в публицистике,
Сергей,
в культурологии и так далее.
Я,
и далее
я правильно
распил.
Понимаю, что профессиональных проблем решать с писателями с помощью организации не
ни
нужно.
Ни в коем случае,
но,
это вредит
да,
делу.
Не нужно.
Абсолютно
но с учетом
согласна.
Того, что многие, очень многие писатели, там, в частности Сергей Шаргунов, еще и общественные деятели, тем не менее, они да, это как бы это другая история.
Это другая
история.
Профессия.
Другая профессия.
Другая профессия.
И для этого ему нужно прийти к президенту, тогда не нужно называть себя при этом писателем, так?
Видимо, да. Сложить в это время полномочия писателя, заняться этим, потом сказать, а вот 1 января я опять надеваю себе эполеты писателя и буду писать. И тогда не ходить к президенту.
Да разве это возможно?
Реально, почему? Или тогда подумать вообще о совмещении двух этих ипостасей и разобраться в самом себе. Потому что образ работает на образ. А инерционность визуальной картинки, когда ты просил помощи у президента, работает на твою повесть, которую ты напишешь через полгода, и нанесет ей ущерб. Делать в этом это непозволительная роскошь. Все время нужно заботиться о своей литературной репутации, о своем рыле, проще
Почему
говоря.
Почему ущерб? Может быть, наоборот?
Игорь, что вы скажете об этом, вот об этой части дискуссии?
Потому что у меня сразу возникает там, в памяти имена Золя, допустим, Короленко. Они что, они переставали быть писателями в тот момент, когда вступали вот на это общественное поле?
Это к вам вопрос, Сергей.
Что?
Заря, Короленко, они что, переставали быть писателями, когда они выступали на общественном поле?
Немножко переставали, да. И ты вспомни, что ты читал раннего Короленко или полустарого, а когда он чересчур вовлекался в обличение царизма, то, что он писал в промежутках художественные произведения, были не очень интересны. То же самое относится и к Толстому, и других ребят покопать по шерсти, порыскать там. Получится то же самое. Как только ребята вовлекаются не в свойственным и противный их основному
кровитоку процесс, получается хуже.
Может быть, я подумала, вот, Игорь, я подумала так, может быть, что когда писатель, который одновременно, или одновременно, это уже разрешается, два ударения, занимается общественной деятельностью, получает такого рода приглашение, он должен решить, если это съезд, его зовут как писателя, он не идет. Если, и говорит, что я приду к Путину решать проблемы Болотной площади, когда будет встреча с общественными деятелями, занятыми проблемами Болотной площади. Может быть, вот так как-то уже разобраться с этим и вот такие рецепты расписать,
писатель,
что ли?
Писатель должен интересно быть, да, прежде всего, и иметь приключения на свою эту самую голову.
Да, то есть не
какие, пускай выбирает.
Мне кажется, что тут какие-то, опять-таки, дифференциации нужны.
Нет, я просто Игорь спросил, да, он думает, может быть, о такой...
Нет, что касается меня, вот если гипотетически предположить, значит, как бы я поступил, находясь в это время в Москве, я повторяю, что я бы, наверное, на это не пошел бы, на это собрание, но совершенно, повторяю, никоим образом не осуждаю тех людей, которые туда пошли. Более того, многим из них благодарен за это.
Послушаем Алексея из Москвы. Здравствуйте, Алексей, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня вопрос к моему любимому писателю, мастеру Ченю, он же Дмитрий Косарев. Вот вчера, пока писатели встречались с Путиным, было распространено открытое письмо главных редакторов наших ведущих изданий «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Собеседник», в котором говорилось о том, что отмена субсидий на подписку для Почты России просто погубит печатную прессу и лишит людей, которые живут в провинции, ну, возможности подписываться на те издания, которые они любят, не только на там центральные, но так, и на так региональные, там, я не знаю, «Крестьянин», «Ростовский», угу, «Свободный курс» и так далее. Вот вам не кажется, что пока там где-то Путин, вот он рассуждает о значении печатного слова, писателя и так далее, в глубине души он все равно остается либералом, который говорит, что пусть Почта России будет бизнесом. И дальше, как говорится, ну пусть хоть трава не расти, да, вот мы не будем их субсидировать, и пусть печатные издания сгинут. Вот это вот противоречие, которое меня волнует. Говорятся правильные слова, а дела-то остаются либеральные и демократические.
Спасибо, вот скажите, спасибо, Алексей. Да, я чувствую, что не хватило все-таки журналистов на встречу с Путиным. Странно, что их туда, вот в это литературное собрание, пригласили.
Задавали вопрос, Алексей.
Вот я и говорю, отвечайте теперь, это я просто комментирую.
Во-первых, совершенно очевидно, что Путин, у него не доходили руки вообще до вот этой вот гуманитарной, скажем так, сферы. Он занимался другими делами. И когда сейчас он понимает, что везде повсеместно идет идиотизм вот таких, в том числе, решений, как с Почтой России, то наконец-то чувствуется, что он стал понимать, что здесь главное звено всех наших проблем. И что если бы были просто у нас, выпускали год за годом поколение нормальных людей, то ему не нужно было бы заниматься всем, там, и ядерным оружием, и Бараком Обама, и Почтой России, когда там не успеваешь хвататься, тогда бы оно делалось бы само. К сожалению, вот эти катастрофы маленькие, такого маленького масштаба со средствами массовой информации, с почтами, с литературными изданиями будут продолжаться и дальше, пока не сменятся, не подойдут новые поколения, которые будут немножко более цивилизованные, которые не знали, что такое ЕГЭ.
Мне кажется, что... Я вот продолжу. Я сказала, что нужно дифференцировать, да, и вот этот вот вопрос, он тоже об этом примерно. То есть вот мне кажется, что вот у всей этой ситуации у нее все-таки какие-то есть разные, очень, очень разные, слишком разные стороны. То есть, с одной стороны, да, вот что обсуждалось, опять-таки, да, что, может быть, да и никто и не слышал, что обсуждалось, да, обсуждались, собственно говоря, это было как бы производственное все-таки совещание, на котором... пытались обсуждать некие проблемы литературного производства.
Зачем там был Путин?
Сейчас, секундочку. Пытались обсуждать проблемы литературного производства. Условно говоря, когда писатель пишет за своим рабочим столом книгу, да, он в этот момент не вступает ни в какие социальные отношения. Да?
Да, нам Путин-то не нужен.
Это вот тут совершенно не нужен ни Путин, ни вообще ни никто, тут Господь Бог. И все. Значит, вот что дальше начинается? Эту книгу надо публиковать. У писателя должны быть ну, авторские права ему обеспечены, да, на определенных законных основаниях. Эту книгу надо распространять. То есть это не про писателя вообще, это про книгораспространение, это про законодательную базу авторского права и про кучу разных вещей, которые, вообще говоря, без вот, ну, какого-то, скажем так, государственного регулирования, да, они вот как-то вот не получаются, да. Соответственно, если та часть лид-процесса, которая без этих вещей, ну, так или иначе обходится, да, вот им вообще, условно говоря, никакое попечительство государственное, ну, просто это очень повредит, оно не нужно. Но когда писатель доходит до определенного момента, ну, например, известности, то, естественно, он попадает вот в этот социум и вступает во всевозможные отношения, да, в которые он не может не вступить. И вот тут он оказывается лицом к лицу, что называется, с государственным аппаратом. И вот в этой ситуации, правда, что-то надо делать. Да, с этой ситуацией как-то надо, как-то о ней надо думать. Я не говорю, с ней надо разбираться, говорю, о ней как-то надо подумать. Да, да, ее надо как-то для себя отметить, проконстатировать, да. Значит, что дальше? В этих ситуациях, насколько мне известно, да...
У вас 10 секунд.
Да, 10 секунд. Вот эти ситуации могут решаться по-разному в разных странах, да. Соответственно, они могут решаться грантовым путем, когда есть много разных источников для грантования. Но это не российский путь.
В России
завершается вопрос.
Да, в России все эти ситуации завершаются встречей писателей с Владимиром Путиным, замыкаются на Владимире Путине, о чем мы говорили сегодня. Это была программа «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. До свидания.